بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем сегодня изучение главы о том, что разрешается проклинать грешников, то есть людей, которые ослушаются Аллаха Субхану ва Тааля, совершают определенные грехи, но не называя конкретных людей, то есть чтобы это не было проклятие в адрес конкретных людей. Мы продолжаем изучение этой главы. И мы говорили вчера, что имам ан-Науи привел ряд доказательств на то, что если проклятие, оно носит общий характер, то есть направлено в адрес людей, совершающих тот или иной грех в общем, а не в адрес конкретной личности, то это дозволяется. И он привел в качестве доказательств аяты и хадисы. Часть хадисов мы разобрали вместе с аятами вчера, и некоторые мы продолжим изучать сегодня, иншаллаху тааля. В частности, хадис, где сказано «Ля'ана Аллаху акиля риба», «Да проклянет Аллах человека, который поедает рост», то есть риба. Также человека, который берет под проценты. Итак, пророк, алейхиссалату вассалям, он вообще, касаясь риба, он проклял пятерых. Тот, кто поедает ростовщичество, то есть тот, который берет деньги под проценты. То есть берет проценты, дает деньги под проценты и так далее. То есть разные виды риба, ростовщичества существуют. Тот, который получает от этого доходы, он проклят. И проклят тот, который берет, например, долг под проценты, то есть тот, который, от которого ростовщику попадают деньги, попадает имущество, он тоже проклят. И два свидетеля, то есть те, которые являются свидетелями этого договора, тот, который берет рост, тот, который дает рост, между ними договор, и два свидетеля, которые свидетельствуют этот договор, они также прокляты. Проклят также кятиб, то есть тот, кто записывает этот договор, который между этими двумя людьми, который один берет под проценты, другой дает под проценты, как сам ростовщик, так и тот, кто занимает у него, и тот, и другой проклят, мы сказали, два свидетеля, и тот, кто пишет этот договор, который состоялся между ними. Все они прокляты устами посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это в общем. Но это не значит, что мы имеем право, если мы видим какого-то человека, который занимается ростовщичеством конкретного, сказать в адрес его, сказать «Да проклянет тебя Аллах». Нет, мы можем только в общем сказать. Как в хадисе «Ля'ана Аллаху акиля риба ва мукиля ва шахидей ва катиб». «Да проклянет Аллах того, кто дает под проценты, берет под проценты», двух свидетелей, и которые записывают этот договор. То есть разница между конкретизацией и обобщением. Хорошо, обобщение разрешается, конкретизация нельзя. Харам. Также приводит автор сообщение о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, проклял создающих изображения. Создающие изображения, кто подразумевается здесь под создающим изображением? Не каждый, кто создает какое-то изображение, а именно имеется в виду создание изображений существ, которые имеют дух, то есть одушевленных, живых существ. Например, если это изображение человека, потому что человек, он имеет рух, имеет дух. Или это животное какое-то, там лев или волк, или это насекомые какие-то, хорошо, и так далее. То есть нельзя создавать изображение таких живых существ, у которых есть дух. Более того, такие люди, кто делает это, они прокляты устами пророка, алейхиссалату вассалям. Если мы скажем «Аллахумма ля'ан аль-мусаввирин», «О Аллах, прокляни создающих изображения», то это можно. Но нельзя посылать проклятие в адрес конкретного человека, который создает изображение. Хорошо, потому что мы сказали, конкретизация здесь запрещена. Кроме того, изображения сами, мы сказали, запрещены, это те, которые являются изображениями живых существ, вылепленные, например, из глины или там из гипса сделаны статуи, какие-то изваяния и так далее. Это запрещается. Если это изваяние человека или животного, или насекомого, то это запрещается. Что касается деревьев и им подобным, то подобные вещи можно. Можно делать их изображения. Это наиболее правильное мнение в данном вопросе. И этого мнения придерживается большинство ученых. Создавать изображение того, что сделано руками людей, как, например, поезд рисовать там, или изваяние делать там поезда, или еще чего, или машины, например, то это можно. Есть разногласия среди уляма по поводу того, можно ли рисовать именно на плоскости какой-либо рисунок, который является изображением живого существа, можно или нет. на плоскости, там, например, на материи, на бумаге и так далее. Есть улема, которые говорят, что это можно, а нельзя именно само изваяние, то есть то, что имеет форму. Но мы сказали уже с вами об этом раньше, что правильно, что нельзя, что даже если это изображение на плоскости, все равно это подпадает под сура, то есть под изображение, которое запрещается в хадисе. То есть все, что создано, то, что рисует или ваяет человек своей рукой на бумаге или на одежде, или это изваяние, имеющее форму, то все равно это нельзя. Нельзя. Что же касается теперь изображения, которое делается фотоаппаратом, то мы с вами тоже говорили уже в прошлый раз о том, что среди уляма по этому поводу также есть два мнения. Есть уляма, которые говорят, что не входит это в разряд создания изображений. Почему? Потому что в данном случае направляется луч, хорошо, направляется свет, и на бумаге остается изображение от предмета, на который направлялся этот свет этим аппаратом. Хорошо, поэтому как бы это не входит в создание изображений. Но как бы то ни было, даже сторонники этого мнения, а другое мнение, что нельзя даже это делать, все равно, даже сторонники первого мнения, они все равно сходятся в чем? Что можно это делать, если в этом есть нужда. И потом смотреть, для какой цели это делается. Если это для какого-то увековечивания, как это говорят, да, или для возвеличивания какой-то личности, то в любом случае этого нельзя делать. То есть зависит от цели еще создания этого изображения. Но в любом случае, мы сказали, безопаснее здесь, в этом вопросе, не делать, даже если это создание путем фотоаппарата, если только в этом нет нужды, как для документа какого-то, там паспорт или это, например, водительские права и так далее. Хорошо, только в таком случае. Дальше сказано следующий довод, который привел имам Ан-Нووи: «Ляна Аллаху ман гайра манара аль-ард», да проклянет Аллах того, кто изменил границы земли. Хорошо, мы с вами уже говорили о том, что это значит, да проклянет Аллах того, который изменит границы земли. То есть, если у человека есть сосед, и он часть земли соседа ввел в свою землю, расширил свою землю за счет земли соседа, то он под проклятием. Кроме того, сказано, что в другом хадисе, что тот, кто себе взял хотя бы пять земли чужой беззаконно, незаконным путем, то Аллах Субхану ва Тааля, он наденет ожерелье на шею этого человека в судный день из семи земель. Это даже если человек взял шибр, то есть один клочок земли, пять всего. Помимо проклятия, еще такое наказание. Представьте себе, люди, которые незаконным путем претендуют на чужую землю, берут себе лжесвидетелей, хорошо, и они потом показывают, где нужно, что это их земля, и незаконным путем забирают себе какие-то большие участки земли. Хорошо, то, что тогда ожидает такого человека, насаллаллаху алейхи ва саллям, перед рабами Аллаха. Дальше сказано: да проклянет Аллах вора, который своровал аль-бейда, яйцо. Хорошо, это следующий довод. Так в хадисе сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, проклял вора, который своровал яйцо, и сказано, и будет отрезана ему его рука, и который своровал веревку, и будет отрезана его рука. Так сказано в хадисе. Кто такой вообще вор, сарик? Вор – это который берет какое-то имущество незаметно из места, в котором обычно такое имущество хранится, сохраняется. То есть, например, ночью, или когда люди не видят, человек открывает какую-то дверь, да, и забирает какое-то вещь из того места, где оно находится. При этом не всякому вору отрезается рука. Отрезается рука вору, который украл имущество, которое достигло определенной стоимости. Это четверть динара или тому, что равняется четверти динара. Хорошо. При этом такому человеку, по установлениям Аллаха Субхану ва Тааля, повелителя мусульман, или те, кто представляет повелителя мусульман, судья и так далее, они принимают решение о том, что ему отрезается рука, они должны отрезать ему руку, а именно кисть руки, в районе сустава лучезапястного. То есть отрезается именно кисть. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вассарику вассарикату фактау айдиягума джазаан бима касаба накалам мин Аллах». Вору и воровке отрезайте их руки, воздаяние за то, что они приобрели, как наказание от Аллаха. Валлаху азизун хаким, Аллах, он великий, мудрый. И нет разницы, кто этот вор, знатный ли он человек, или он бедный человек, мужчина он или женщина. Потому что мы знаем с вами случай о том, что однажды одна женщина из знатного рода, Махзумия, она брала у людей имущество в пользование, потом говорила, что она не брала. отрицала принадлежность этого имущества, которое она брала во временное пользование, его хозяевам. И тогда пророк, алейхиссалату вассалям, приказал отрезать ей руку. Тогда курайшиты озаботились этим и сказали: как это так? Такая знатная женщина, как это будет ей отрезана рука? И они попросили Усама ибн Зайда, чтобы он походатайствовал перед пророком, алейхиссалату вассалям, об отмене наказания для этой женщины. И когда он обратился к пророку, алейхиссалату вассалям, тот сказал: «Иннама ахляка ман каблякум аннахум кану иза сарака фиихим аш-шариф тараку, ва иза сарака фиихим аль-вадии акаму алейхи аль-хад. Ва имя Аллах, лау анна Фатима бинт Мухаммадин саракат лакатату ядаха». Он сказал: «Поистине те, которые были до вас, погубило то, что когда совершал кражу у них знатный человек, они оставляли его и не трогали. А когда совершал кражу незнатный человек, простой, то тогда они применяли к нему хад, то есть шариатское наказание. И клянусь Аллахом, если бы Фатима, дочь Мухаммада, украла, то я и ей бы отрезал руку». То есть пророк, алейхиссалям, поклялся, что если бы его дочь Фатима, которая самая знатная из всех женщин, совершила бы кражу, конечно, это невозможно, но если бы, говорит он, даже такое было бы, то я бы даже ей отрезал руку. Хорошо. Что касается данного хадиса, который привел здесь имам ан-Науви, где пророк, алейхиссалям, говорит: «Да проклянет Аллах вора, который украл яйцо, и отрезана ему рука», хорошо, «и веревку, и отрезана ему рука». Кто-то может сказать: а как же, здесь сказано яйцо, а вы только что говорили, что имущество украденное должно достигать четверти динара, чтобы за него можно было отрезать руку по закону шариата. А здесь сказано яйцо, хорошо, или сказано веревка. Как понять это? Объяснение дают ученые следующее. Во-первых, здесь по словам «аль-бейда», может быть, имеется в виду не яйцо, говорят многие уляма, а имеется в виду здесь «бейда» в значении то, что человек одевает себе на голову во время сражения для защиты от стрел. Хорошо, то есть этот шлем, и он, конечно же, стоит четверть динара, и больше даже стоит. А под аль-хабль, веревка, здесь подразумевается не простая веревка, а подразумеваются канаты для кораблей, то есть подобные такие, да, канаты, которые стоят тоже довольно дорого, то есть имеют цену. Другие уляма говорят: нет, здесь под яйцом подразумевается, да, яйцо, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, здесь же не уточняет, что это шлем, а говорит просто «аль-бейда». А когда просто сказано, то что первое на ум приходит? Конечно, яйцо курицы, поэтому здесь имеется в виду именно яйцо курицы, а под веревкой имеется в виду простая веревка, хорошо, как, например, которая перевязывает вязанку дров. Но почему тогда пророк, алейхиссалату вассалям, так сказал? Да проклянет Аллах вора, который своровал яйцо и отрезанная ему рука, который своровал веревку и отрезанная ему рука. Почему так сказал пророк, алейхиссалату вассалям, тогда? Имеется в виду, что человек, который ворует яйцо или ворует веревку, да, и вроде бы это мелочь, но он начинает с мелочи, а потом он привыкает это делать. И потом он, когда уже получается у него своровать яичко, своровать у него получается веревочку, после этого он потом переходит к более весомым кражам. Хорошо? Поэтому сказано, отрезана ему рука. То есть такой человек, да, за это, конечно, не отрезают руку, но он сначала крадет такие малые вещи, а потом уже отваживается к тому, чтобы своровать, на то, чтобы своровать какие-то дорогие вещи, имеющие цену. И тогда уже, да, ему будет отрезана рука. И вот это вот объяснение, оно ближе к истине. Да упасет Аллах Субхану Тааля от этого. Если человек что-то простое ворует, то он потом постепенно отваживается и привыкает, отваживается на то, чтобы воровать более весомые вещи, и тогда ему по законам шариата имамам, повелителям мусульман, отрезается кисть руки. Дальше привел имам ан-Науви хадис, где сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, проклял тех, кто проклинает своих родителей, будь то мать или отец, говорит своему отцу или матери: да проклянет тебя Аллах. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал этот хадис, подвижники сказали: у посланника Аллаха, как этот человек может проклясть своих родителей? То есть не может быть такого, как это может быть вообще? И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: да, это может быть как, что человек поругает отца человека другого, а тот в ответ обругает его отца, или обругает мать человека, а тот в ответ обругает его мать. То есть, например, человек говорит другому человеку: да проклянет Аллах твоих родителей. Тот в ответ говорит: нет, это твоих родителей пусть проклянет Аллах. Получается, что человек стал причиной проклятия в адрес его родителей. Хорошо. И получается, что на него распространяются те же хукмы, те же законоположения, которые распространяются на человека, который непосредственно проклял своих родителей. Эти два человека, которые прокляли родителей друг друга, и на них распространяется этот хукм. Но мы прочли вот сегодня несколько хадисов. Можно ли человеку, который берет и изменяет границы земли, сказать конкретному человеку, да проклянет тебя Аллах. Нет, нельзя, это харам. Можно ему, нужно ему сказать, бойся Аллаха, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он проклял тех, кто изменяет границы земли. Так нужно сказать. Или вор. Можно ли ему сказать человеку, который совершил какую-то кражу, да проклянет тебя Аллах? Нет, нельзя, нужно сказать, бойся Аллаха, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, да проклянет Аллах вора, укравшего яйцо, укравшего веревку. Или третий хадис, человек, который проклял своих родителей, или стал причиной, да, проклятия своих родителей, можно ли ему сказать, да проклянет тебя Аллах? Нет, мы скажем, бойся Аллаха, ибо пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, да проклянет Аллах того, кто проклял своих родителей. Хорошо. То есть разница между проклятием общим и проклятием в адрес конкретного человека, как мы уже сказали. Далее имам Ан-Науи приводит хадис, «Валяна Аллах ман забаха ли гайри ля», да проклянет Аллах того, кто принес жертву не Аллаху, то есть зарезал животное не для Аллаха. И хадис «Ман ахдаса фия хадасана ва мухдисан фа алейхи ланату ллахи ва малаикати ва наси аджмаин», кто в ней совершил прегрешение или укрыл совершившего преступление, то есть совершил преступление или укрыл совершившего преступление, то на нем проклятие Аллаха и ангелов и всех людей. И следующий хадис сказано «Аллахумма ль'ан ри'аля ва закавана русайя асаллаху расуля». Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Аллах, прокляни время ри'аль и усайя и закаван, которые ослушались Аллаха и его посланника». То есть три племени из числа арабских племен. Итак, это вот еще три доказательства на то, что в общем людей, совершающих тот или иной грех, проклинать можно, хорошо, но нельзя проклинать конкретного человека, даже если он кафир. Нельзя говорить, о, Аллах прокляни такого-то, даже если он кафир. Что касается общего проклятия, то оно разрешается, как на то указывается вот в этих многочисленных хадисах, которые привел имам Ан-Науи, рахималлаху та'аля. В частности, хадис «Ля'ан Аллах ман забаха ли гайри ля», да проклянет Аллах того, кто зарезал животное не для Аллаха. Потому что резание животного, забах, не для Аллаха, это ширк. Это большой ширк, который выводит человека из религии ислам. Если человек умрет, не покаявшись в этом грехе, то никогда не войдет в рай. Потому что зарезать животное – это ибада, это поклонение. Если человек направит какой-то либо вид поклонения не Аллаху, то он станет мушриком, станет многобожником. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Куль инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лиллахи раббиль алямин». Скажи: «Поистине намаз мой и мое жертвоприношение, и жизнь моя, и смерть моя принадлежат Аллаху, Господу миров, ля шарика ля, у которого нет сотоварищей». И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Каусар: «Фасалли ли раббика ванхар», и помолись твоему Господу, и зарежь животное, закали животное. То есть и намаз, и резание животного, оно делается ради Аллаха. Тот, кто совершает намаз не для Аллаха, тот мушрик, и тот, кто режет животное не ради Аллаха, тот тоже мушрик. Если кто-то режет животное в качестве поклонения, для поиска расположения, приближения, возвеличивания ради кого-то, кроме Аллаха, хорошо, то тогда это ширк. Если же человек режет, например, животное не для Аллаха, но для угощения. Хорошо, если имеется в виду не для Аллаха, а для угощения, например, для угощения гостя, например. То есть пришел к нему гость, и он режет это животное не как курбан, не как жертву, а режет это животное для того, чтобы подать это гостям, чтобы накормить своих гостей. Можно ли сказать тогда, это резание не ради Аллаха, и это харам, и это ширк? Нет, в таком случае можно, потому что это не ибада, не в качестве ибада делается. Это жертвоприношение. Это не жертвоприношение, это просто резание животного для угощения гостя. И это можно, и более того, это даже приказано. Ибо пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, тот, кто верит в Аллаха и в судный день, пусть угощает своего гостя. В частности, угощение гостя и проявление хорошего отношения к гостю, к этому относится и то, чтобы зарезать животное, чтобы поел твой гость. Хорошо. Иногда люди режут животное не в качестве жертвоприношения ради Аллаха субхану ва тааля, а режут его просто для того, чтобы скушать его, чтобы было мясо. В таком случае это тоже не ширк, потому что это обыкновенные мирские дела, это можно, потому что это для еды делается. Но ширк, если ты режешь животное как поклонение, для возвеличивания, для поиска расположения кого-то, хорошо, для приближения к нему, для возвеличивания его и так далее, в таком случае это будет уже ширк. Как некоторые люди, например, у нас это не распространено, но в некоторых странах распространено, ради царей, хорошо, или ради каких-то правителей, берут, когда те проезжают мимо, берут и режут, возвеличивая их, перед ними эти животных. Это большой ширк, который выводит человека из религии. То есть есть разница. Хорошо. Тот, кто режет животное не ради Аллаха Субхану ва Тааля, то есть в качестве жертвы, не ради Аллаха Субхану ва Тааля, то такой человек для него становится запретным, рай и обиталище его огонь, и нет для него помощников там. И такой человек, он проклят, ибо пророк алейхиссалату вассалям сказал, да проклянет Аллах того, кто зарезал животное не ради Аллаха. Другой хадис, который мы прочли, тот, кто совершит в ней преступление или укроет преступника, то на нем проклятие Аллаха и ангелов и всех людей. В ней, то есть в Медине. Тот, кто совершит хадас или укроет мухдис. Что такое хадас здесь? Что за преступление? Что имеется в виду под этим грехом, хадасом здесь? Две вещи. Во-первых, хадас – это беда. Тот, кто придумает какой-то бедаат, ересь, новшество и ведет его в религию, то на него распространяется этот хадис. Потому что пророк алейхиссалату вассалям говорит «Куллю мухдасатин беда». Каждая мухдаса, то есть каждое новшество, оно беда, а каждая беда – это заблуждение. Итак, тот, кто совершит вот этот вот хадас, то есть ведет беда, ересь, новшество в религию Аллаха, то, что не установил Аллах Субхану Таля в Медине, то на нем проклятие Аллаха и ангелов и всех людей. То есть он заслуживает этого, да упасет Аллах Субхану Таля. Потому что Медина — это город сунны, город пророка, город пророчества. Как ты можешь, находясь в ней, придумывать бедаты, вводить новшество в религию, противоречащие сунне пророка алейхиссалату вассалям? Это нигде нельзя, в Медине тем более. А второе, что подразумевается под преступлением, под хадас здесь, под грехом здесь, это фитна. То есть, если человек сеет фитну, раскол и рознь между мусульманами, который ведет к кровопролитию между ними, к вражде, ненависти, к расколу, то это хадас, это фитна, и за это проклятие Аллаха и ангелов и всех людей. Если же кто-то думает, что послом хадас здесь подразумевается просто ослушание Аллаха, просто грех, то если человек ослушается Аллаха в Медине, то на нем проклятие Аллаха, нет. Эта угроза не распространяется, в данном хадисе не распространяется на этих людей. Хорошо? То есть грех, совершенный в Медине, это хуже, чем грех, совершенный в другом месте, безусловно. Но это не значит, что человек, который грешит, находясь в Медине, он заслуживает проклятия. Хорошо? Имеется в виду здесь одно из двух. Либо беда, либо фитна, как мы уже сказали, на таком человеке проклятие Аллаха и ангелов и всех людей. Что касается третьего хадиса, где сказано «Аллах прокляни Ри'али Закавани Усейя», три племени арабских, которые ослушались Аллаха и его посланника, то это речь идет о трех племенах из числа арабов, которые совершили нападение на сподвижника пророка алейхиссалату вассалям, и пророк алейхиссалату вассалям сделал дуа о том, чтобы Аллах проклял их, и сказал «Аллах прокляни их». Но при этом заметьте, что пророк алейхиссалату вассалям не проклял каких-то конкретных людей, он проклял вообще племена. Хорошо? То есть имеется в виду, кто-то заслуживает среди них, пусть на него будет проклятие. Это имеется в виду. За что? За нападение и покушение их на сподвижников пророка алейхиссалату вассалям, когда они убили 70 человек из сподвижников пророка алейхиссалату вассалям. Но это не значит, что на все племя распространяется это проклятие. Нет. Хорошо, потому что Аллах Субхану Таля говорит, «Валя тезер уазиратум визра ухра», но не понесет носящая ношу, ношу другой. То есть человек не несет чужой грех. Чужой грех. Что касается других хадисов, то здесь один из хадисов, где пророк алейхиссалату вассалям говорит «Ля'ана Аллаху аль-Яхуда таххазу кубура анбияи масаджид», да проклянет Аллах иудеев, которые взяли могилы своих пророков, сделали из них мечети. Иудеи – это последователи Мусы, христиане – это последователи Исы. Но после того, как был послан пророк алейхиссалату вассалям, и они узнали о том, что он пришел, то они уже из тех, кто под гневом Аллаха, и они заблудшие, хорошо, потому что они оставили истину, зная о ней, да упасет Аллах Субхану Тааля. И пророк алейхиссалату вассалям сказал, что одна из причин проклятия в их адрес, то, что они взяли, сделали из могил пророков своих мечети. Мечети, то есть места для поклонения. То есть на могилах своих пророков они строят храмы, строят мечети, места для поклонения, в которых совершают молитвы. Тот, кто делает это, тот проклят устами пророка алейхиссалату вассалям. Будь то иудей, христианин или тот, кто считает себя мусульманином. Он проклят устами посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, если мечеть построена на могиле, и человек совершил в ней намаз, хорошо, то даже если он совершает свой намаз ради Аллаха, а не ради этого человека, который лежит в могиле, все равно его намаз будет недействительным, запрещенным. И нужно переделать такой намаз. Если мечеть построена на могиле, хорошо, какого-то праведного человека, например. Если же мечеть такую нужно сломать, потому что это была могила, и мечеть после этого была построена, поэтому такую мечеть нужно сломать, и совершать в ней намаза нельзя. Если же мечеть стояла уже, а потом в ней похоронили какого-то из праведных людей, например, какого-то правителя, или министра, или какого-то ученого, или какого-то много поклонявшегося человека, то в таком случае нужно, наоборот, могилу убрать из этой мечети, то есть перезахоронить этого человека в другое место. Нельзя оставлять могилу в мечети, потому что мечети, они не для того, чтобы в них хоронили, они сделаны и строятся для совершения в них молитвы, для поминания Аллаха и чтения Кур'ана. А как быть, если мы сомневаемся? Мы сомневаемся, что раньше было, мечеть или могила? Хорошо. То есть сначала это была мечеть, потом в ней похоронили человека, или наоборот, сначала была могила, потом построена в ней мечеть. Можно ли молиться в такой мечети, в которой мы сомневаемся, о которой, то мы скажем, более безопасно не молиться в такой мечети, относительно которой мы сомневаемся, потому что нельзя подвергать свой намаз риску. Если кто-то скажет, а как же могила пророка, алейхиссалату вассалям, разве она не находится сейчас в мечети? Разве она не находится сейчас в мечети? Что на это мы скажем? Мы скажем, что пророк, алейхиссалату вассалям, он не был похоронен в мечети, он был похоронен у себя дома, в комнате Аиши радиаллаху тааля анха. Хорошо. И эта комната вместе с могилой пророка, алейхиссалату вассалям, в такое время долго существовала, мечеть стояла рядом, но не окружала комнату пророка, алейхиссалату вассалям, где он похоронен. Но прошло какое-то время, и не знаю, почему так возникла какая-то нужда в расширении мечети именно в эту сторону. Как бы то ни было, расширили мечеть в эту сторону, но все равно могила пророка, алейхиссалату вассалям, она оставалась внутри комнаты. Хорошо, и еще окруженная другими стенами. Еще так построили халифы эти стены, чтобы человек не мог направиться к кибле напрямую. Хорошо, таким треугольником. А потом еще что случилось? Случилось, что однажды два человека захотели извлечь тело пророка, алейхиссалату вассалям, из могилы, и не знаю, хотели его сжечь, или что-то сделать с ним, или в музей его забрать, или что-то хотели сделать. И тогда одному из халифов привиделся сон. Он увидел во сне, что ему сказали, что пришел к нему человек и говорит, что пророк, алейхиссалату вассалям, вот эти два человека, они хотят совершить с ним то-то и то-то. Хорошо. И были описаны халифу признаки этих людей. И он тогда поехал из своего города, поехал в Медину, испугавшись, и быстро поехал туда. Хорошо. И когда он приехал в Медину, то он приказал устроить там угощение. И он сказал наместнику Медины, сказал, позови всех людей, которые есть в Медине. Хорошо, и всех собрали, кто был в Медине, все пришли на угощение, которое сделал халиф. Халиф посмотрел, но почему-то не увидел этих двух людей, которых он видел во сне. Тогда он сказал, а кто-то еще остался из жителей Медины? Сказали, есть два человека, но они не мединцы, они сидят в мечети, делают там иатика все время. Хорошо. И он сказал, приведите мне их. Когда их привели, он увидел, что это были именно эти два человека. Хорошо. Тогда он приказал провести расследование, и оказалось, что они действительно по ночам рыли ход под землей, подземный ход, и уже были близки к могиле пророка, алейхиссалату вассалям, и тогда он приказал казнить их, и приказал, что сделать? Вокруг могилы пророка, алейхиссалату вассалям, вокруг этой комнаты сделать такой ров, как бы траншею, которая доходит до скалы, то есть до твердых пластов почвы доходит, туда, пока не уперлась эта траншея в камень, и потом залить эту траншею свинцом. Хорошо. И поставить на ней еще три стены. Получается, что могила пророка, алейхиссалату вассалям, она совершенно отделена от мечети пророка, алейхиссалату вассалям, не в мечети. И на ней не построена мечеть. Это ответ тем, которые выдвигают вот это вот сомнение, которое мы привели, которые говорят, что вот разве мечеть пророка, алейхиссалату вассалям, разве в ней не находится могила пророка, алейхиссалату вассалям? Мы говорим, нет, могила пророка, алейхиссалату вассалям, не в мечети. И последнее, что привел здесь имам ан-Науви, это хадис о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, проклял мужчин, которые уподобляются женщинам, и женщин, которые уподобляются мужчинам. Уподобляются в словах, в делах, в одежде и так далее. Мы видим, например, как какой-нибудь человек, он, мужчина, уподобляется женщине. В голосе, например. Хорошо. И разговаривает женским голосом, или разговаривает, как будто он как женщина. Хорошо. Такой человек, он проклят устами пророка, алейхиссалату вассалям. Или человек, который в одежде хочет уподобляться женщинам, одевает одежду, которая присуща именно женщинам только. Например, одевает парик на голову, как будто он женщина. Хорошо. Или, например, часы, которые именно такие часы носят только женщины. Он одевает такое на себя и так далее. Или в поведение. Например, макияж себе какой-то там, да, накладывает. Или когда он ходит такой походкой, виляет там бедрами и так далее. Такой человек, он проклят устами пророка, алейхиссалату вассалям. То есть тот, кто уподобляется из мужчин женщинам, это из величайших грехов. И наоборот, женщина, которая уподобляется мужчинам, тоже это из величайших грехов. Например, в своем разговоре женщина уподобляется мужчинам. Грубым голосом специально разговаривает, вот так вот, хочет быть похожей на мужчин. Или стрижет очень коротко свои волосы, чтобы быть похожим на мужчин. То есть уподобляется таким образом мужчинам. Или одевает мужскую одежду и так далее. То это из больших грехов. Если женщина это делает, то она проклята устами пророка, алейхиссалату вассалям. Но если мы теперь видим с вами мужчину конкретного, который уподобляется женщинам, или женщину видим, которая уподобляется мужчинам, можем ли мы им сказать, да проклянет тебя Аллах? Нет, не можем. Подытоживаем и скажем, почему? Потому что проклятие в общем может быть направлено в адрес совершавших грех, но конкретной личности мы не можем в ее адрес посылать проклятие, хорошо? Даже если это кафир. Нельзя. А что тогда говорить о мусульмане, который является грешником и нечестивцем? Нельзя. Хорошо, мы просто говорим, тот, кто уподобляется из мужчин женщинам, тот проклят, тот, кто уподобляется из женщин мужчинам, тот проклят в общем, но не конкретизируем. Это что касается этой главы и сегодняшнего урока. Валлаху аль-муваффик, ва саллаллаху ва саллям аля набиина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, ва альхамдулиллахи раббиль аламин, ва джазакум Аллаху хайр.